микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске.
Это называется в нашем политтехнологическом языке «зачистить поле». Вот они защищают.
Координатор штаба Алексея Навального в Хабаровском крае отправлен под домашний арест после предъявления обвинений по Дадинской статье.
Соседи по спецприемнику подхватили идею, записали телефоны всех желающих. После освобождения создали чат. Так начался проект «Сахар».
Бывшие заключенные спецприемника Сахарова снимают короткометражный фильм о своем опыте за решеткой.
Это преступление. Преступление уже даже не перед моим поколением, а перед нашими детьми, внуками.
Жители дачного поселка Вырица под Петербургом бьют тревогу из-за массовой вырубки уникальных хвойных лесов. Но начнем с другого. Арестованного в аннексированном России Крыму внештатного корреспондента редакции проекта «Радио Свобода Крым. Реалии» Владислава Есипенко сотрудники ФСБ России пытали электричеством, чтобы получить признательные показания. Об этом со ссылкой на неназванные источники сообщило украинское издание «Граты». Есипенко был задержан 10 марта и обвинен в незаконном изготовлении взрывных устройств. ФСБ утверждает, что Есипенко занимался сбором материалов в интересах спецслужб Украины, в частности, фото- и видеосъемкой объектов массового пребывания людей на территории Крыма. Ему грозит сейчас до 6 лет лишения свободы. Мой собеседник – главный редактор издания «Граты» Антон Наумлюк. Средства массовой информации, которые сообщили о том, что Владислав Есипенко подвергался пыткам в Крыму, ссылаются именно на издание «Граты», поэтому я просто не могу не спросить, насколько надежен источник, из которого вы получили эту информацию.
На мой взгляд, это совершенно надежный источник. Человек сам лично виделся и разговаривал с Есипенко, и тот ему в короткий промежуток времени их встречи успел рассказать о том, как его пытали, о том, что сейчас пыток нет, они прекратились после 2 дней, и сейчас на него оказывает только моральное давление. Еще он сообщил, что перестал давать показания, ссылается сейчас на 51-ю статью Конституции. Все эти детали, они, во-первых, совпадают с фактической стороной дела, с тем, что сейчас происходит в следствии, и, в общем, человек видел его действительно лично и может подтвердить это.
И какого рода пыткам он подвергался?
Насколько он успел рассказать, его пытали 2 дня электричеством. По всей видимости, специально, чтобы не оставлять следов, подключали провода к какому-то устройству на голове, увеличивая ток, когда он привыкал к боли и переставал на нее так сильно реагировать. Это он успел рассказать за короткий промежуток общения.
Вы уже много и давно работали в Крыму или с крымской темой. Насколько я понял, по вашему посту в Фейсбуке такого рода отношения к задержанному для вас совершенно неудивительно. Почему?
Действительно, почти во всех делах, которые инициированы Федеральной службой безопасности в Крыму, мы регулярно сталкиваемся с тем, что задержанных людей пытают, чаще всего пытают электричеством, пытаясь в первые дни после задержания получить первые признательные показания. Так было с Олегом Сенцовым и Геннадием Афанасьевым в самом начале еще работы российских спецслужб на полуострове. Так было в 2016 году, это, наверное, самая яркая история, когда задержали так называемых крымских диверсантов Панова и Андрея Захтея. Я совершенно случайно в Верховном суде Крыма встретился с адвокаткой по назначению у Захтея Оксаной Акуленко, которая, видимо, не распознала во мне журналиста, довольно откровенно рассказывала о том, что ее подзащитного пытали электричеством, пытали сигаретами, тушили о него, втягивали руки. И все это она совершенно открыто вот рассказывала и при этом присутствовала, и фактически это элегатизировала своей подписью под протоколом допроса. Поэтому, в общем-то, эти истории не удивительны для Крыма, для крымского следствия. Можно назвать, наверное, более 20 дел, в которых мы фиксировали пытки, и в которых они были доказаны, в том числе с точки зрения медицинских исследований. Впоследствии, в почти ни одно из утверждений о пытках и о давлении, к сожалению, в суде не находит никакого отклика, никакой реакции. Проверки либо не назначались вовсе, либо они назначались формально. У той следственной группы, которая проводила эти пытки, спрашивали, вы пытали человека? Они, естественно, формально отвечают, что нет, не пытали. На этом все проверки заканчивались. Эти пытки в самом начале после задержания призваны, во-первых, подавить волю человека, чтобы он был послушен настолько, чтобы, например, дать интервью «Крым-24», телеканал, в котором Есипенко рассказывал, признавал все, в чем его обвиняют, а во-вторых, чтобы получить от него первые признательные показания, которые станут основой дела, даже если законных оснований для задержания человека, в общем-то, и не было. Мы не знаем точно, было ли взрывное устройство в машине Есипенко, когда его задержали, но у нас, у сотрудников следствия и у нас, как зрителей его интервью, есть уже его признание в том, что он действительно из хрона доставал взрывчатку, вез ее на своей машине, с ней его задержали. Есипенко фактически прячут от независимых адвокатов, которым можно доверять и которых мы можем спросить, что же там было на самом деле и что говорит их подзащитный. Вчера должна была состояться апелляция на арест Есипенко в Верховном суде Крыма, и в итоге его просто не привезли на заседание. Судья тоже был довольно удивлен этим обстоятельством и перенесли заседание на следующий раз. Судья просто решил, что нужно донести до следователя, что нет оправданий для того, чтобы Есипенко не присутствовал на судебном заседании. И, тем не менее, следствие пошло даже на такой демарш для того, чтобы его не показывать и не давать возможность с ним пообщаться независимым адвокатом. Вот когда с ним пообщаются, когда с ним встретятся независимые адвокаты, тогда, наверное, мы сможем как-то более точно и более утвердительно что-то решить по поводу его признательных показаний, ну и вообще его действий в Крыму.
Я беседовал с главным редактором украинского издания «Грати» Антоном Наумлюком. Арест Владислава Есипенко осудил президент корпорации «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Джейми Флай. Есипенко следует немедленно освободить, чтобы он мог воссоединиться со своей семьей, заявил Флай. Время свободы. На сайте «Свободу Алексею Навальному» к моменту записи этого выпуска «Времени свободы» было собрано около 190 тысяч заявок на участие в весеннем митинге в поддержку оппозиционного политика. Напомню, что соратники Навального заявили во вторник, что объявят дату митинга, когда о готовности участвовать в нем заявят не менее 500 тысяч человек. Тем временем в Хабаровске суд отправил под домашний арест Алексея Ворсина, координатора регионального штаба Навального. На него заведено уголовное дело по так называемой «Дадинской статье» за нарушение правил проведения митингов. Ворсин был организатором и активным участником акций в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, а также собирался баллотироваться в Государственную Думу на сентябрьских выборах. Репортаж Александра Пугачева.
Ворсин в Хабаровском крае был известен и до работы в штабе Навального. Еще в 2007 году организовал свой первый митинг, был наблюдателем на выборах, координировал работу разных общественных организаций и занимался правозащитной деятельностью. В 2018 году Алексей Ворсин пытался бороться за кресло мэра Хабаровска, но был снят с выборов по решению суда. В штабе Навального Алексей Ворсин стал автором большого расследования о короле Хабаровского ЖКХ и хозяине гигантской свалки Алексее Изотове. Получасовой фильм о нем посмотрели почти 50 тысяч человек. Но соратники Ворсина считают, что уголовное дело против него вряд ли могло быть инициировано героями его расследований. Общественник Станислав Зимин уверен, что преследование – это попытка вывести из игры опасного конкурента и критика действующей власти. В конце декабря Алексей Ворсин заявил о планах участвовать в выборах в Государственную Думу.
И я вижу это и по Коле Бондаренко, и по остальным нашим товарищам, кто заявляется. Это называется в нашем политтехнологическом языке «зачистите поле». Вот они защищают.
Изгнанный из региональной ячейки КПРФ за участие в митингах депутат Максим Кукушкин считает, что действовать так местные власти вынуждает высокое политическое напряжение в Хабаровске, где, начиная с 11 июля прошлого года, когда начались акции в поддержку арестованного губернатора Фургала, любой кандидат, открыто выступающий против власти, будет иметь высокие шансы на победу.
Тот, кто давал вот этот приказ, думал, что мы сейчас арестуем, напугаем и все затихнет. На самом деле, если мы смотрим смотрим то, что у нас происходит в крае, чем больше на человека идет давление, тем выше его популярность.
В Хабаровском штабе Навального уже заявили, что, по их данным, Алексей Ворсин мог быть избит при задержании. Один из информаторов штаба встретил Ворсина в травмпункте, куда его привезли, чтобы зафиксировать гематому на лице. Получить комментарий защитника Ворсина Виталия Тыхты нам не удалось. Он заявил, что пока не может комментировать какие-либо обстоятельства и детали этого дела.
Передавал Александр Пугачев, а московские активисты снимают короткометражный фильм о днях, проведенных под арестом в спецприемнике в Сахарово, который стал символом бесчеловечного отношения к задержанным на митингах в поддержку Алексея Навального в январе. С места съемок репортаж нашего корреспондента Ивана Воронина.
В импровизированной камере подмосковного спецприемника Сахарова нет надзирателей. Туалет поприличнее, с дверью. Над выходом висит соответствующая табличка. А вот актеры вполне настоящие. Арестанты из Сахарова, задержанные на акциях в поддержку Алексея Навального в конце января, начале февраля, как и большая часть съемочной группы, кроме оператора. Он отбывал арест в Егорьевске.
В протоколе написано, что сейчас до 3 закрывала улицу, но в 12 я уже сидела в тазаке. Я собиралась, но меня забрали за идею того, что я туда пойду, до того, как я туда пошла.
Идея о художественной форме рефлексии арестантов пришла в голову режиссеру Лиде Шатохиной в спецприемнике в Сахарове. На одной из прогулок, вспоминает она, встала на скамейку и громко объявила о планах на короткометражный фильм. Соседи по спецприемнику подхватили идею, записали телефоны всех желающих. После освобождения создали чат. Так начался проект «Сахар» с коллективным образом арестованного на митинге. Его истории и его переживаниях.
Было состояние единства какое-то, что вот реально поражало, что люди объединяются как внутри, так и снаружи, когда мы вышли, посмотрели, сколько там бесед, вот именно беседы по камере, там куча незнакомых нам людей, нам доставляли еду. Сергей Смирнов у нас принял участие, он играет у нас водителя, все, кто в машинах. И команда почти вся тоже с сутками, так или иначе, и либо связана очень сильно с... около такой темы, либо с другой стороны, наоборот, волонтеры были, волонтеры у нас тоже снимаются некоторые.
Акции в поддержку Навального стали самыми массовыми по числу арестов за последние годы. Участники проекта «Сахар» признаются, что ужасные условия, приближенные к тюремным, худшее, с чем им пришлось столкнуться. В остальном – обыденный арест за обыденный митинг, что почему-то постепенно становится нормой и перестает вызывать негодование.
Когда происходит подмена понятий и плохое маскируют обыденным, уже никто не обращает на это внимания. Но это ведь не значит, что это нормально.
Участники проекта объявили о сборе средств. Деньги идут только на техническую часть работы. Камера, свет, аренда помещений. Все остальное на энтузиазме и желании каждого, по сути, рассказать свою личную историю.
Очень важно вот именно передать состояние человека, когда он оттуда вышел. Что есть какое-то состояние эйфории, которое нарушается многими вопросами. Ты вышел, и тебе как будто бы уже не хочется каждый раз это все рассказывать заново. И мы решили, что мы расскажем это один раз, и расскажем это с нашей стороны.
Когда он вышел на свободу, и когда он пытается понять, что, собственно, он действительно хочет сказать. Потому что на встрече с полицейским, майор или обычный рядовой сотрудник, он определенным образом отвечает. На встрече с журналистом он другим образом отвечает. На встрече с друзьями он может третьим образом отвечать. А то, что он ответит сам себе, это уже совершенно другая история.
В финальных титрах авторы короткометражки планируют указать всех, кто поддержал проект, а у участников съемочной группы отметить срок административного ареста. Премьера намечена на конец марта. Иван Воронин, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Далее в выпуске.
Если человек в депрессии, то он, к сожалению, он не всегда может это почувствовать. Вот в чем коварство.
Сегодня отмечается День борьбы с депрессией. Но об этом чуть позже, а сейчас репортаж о ситуации в Вырице, одном из старейших дачных поселков Ленинградской области. Его жители возмущены варварскими вырубками окрестных лесов. В области запущен пилотный проект интенсивного освоения лесного фонда, который грозит не только Вырице, но и другим населенным пунктам уничтожением уникальных лесов и, как следствие, дефицитом воды. Рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
Вырица – крупнейший сельский населенный пункт Ленинградской области, центр дачной культуры, где в летнее время проживает более 60 тысяч человек. Центр детского оздоровления, знаменитый своими сосновыми лесами и прозрачным воздухом. И вот прямо перед домами жителей начались сплошные рубки леса. Некогда могучий лесной массив на глазах превращается в жалкие лоскутки. Лесовозы спешно вывозят последние здоровые деревья. При этом лес не восстанавливается, почвы превращаются в болото. Жители Вырицы создали петицию, где требуют создать вокруг поселка 10-километровую зеленую зону, а до принятия решения наложить мораторий на вырубку лесов. В Вырице жили многие известные деятели культуры, например, композитор Исаак Шварц, дом которого теперь стал музеем. Здесь же находится дом известного поэта Александра Кушнера, который безмерно огорчен разорением природы.
Я живу в Вырице уже 60 лет. Каждое лето на даче, и сколько там стихов написано, и какое-то благословенное место, и сколько там изъезжено дорог на велосипеде и схожены. Одно из лучших мест в Ленинградской области, а может быть вообще на свете. У меня даже есть стихи, вспоминая Венецию, Вырице. И вдруг до меня доходит эта ужасная весть, что вырубают вырицкие леса. Это преступление, самое настоящее. Преступление уже даже не перед моим поколением, а перед нашими детьми, внуками. Я очень прошу на это обратить внимание.
Возмущена рубками леса и поэт, филолог, литературный критик Елена Невзглядова.
Я тоже живу в Вырице уже 40 лет и очень счастлива, что в этом месте я отдыхаю. И тоже много стихов написано там. Конечно, возмутительно то, что вырубается лес. Мы к этому очень болезненно относимся.
Жители собираются на народные сходы, пишут письма, обращаются за помощью к местной власти и депутатам. Здешние леса оказались беззащитны перед арендаторами в 2018 году, когда был принят новый лесохозяйственный регламент Гатчинского лесничества. Согласно ему, Вырица лишилась своего зеленого защитного леса. Это противоречит постановлению правительства 2009 года о том, что изменение границ лесопарковых и зеленых зон, которое может привести к уменьшению площади этих зон, не допускается. В таком положении оказалось не только Вырица. Юрий Ильичев, живущий недалеко от деревни Минькова, уже несколько лет борется против разработки карьеров, ради которых тоже собираются свести лес.
Возникает вопрос, почему этот новый лесохозяйственный регламент не соответствует лесному законодательству. Федеральному я об этом письмо писал. Министерство природных ресурсов. Целью проверить наш лесохозяйственный регламент. Но они его проверили и сказали, что у нас все можно. Ну как у нас все можно, если по лесному кодексу нельзя? Суть этих лесов не в том, что там древесина должна быть какого-то отменного качества, а в том, чтобы в этом месте просто должны быть леса. А иначе у нас здесь не будет воды. У нас еще в руках документ, в котором четко написано, что у нас падение уровня грунтовых вод связано с тем, что карьер пройден до уровня грунтовых вод. Это Роснедра, государственный орган. У нас вот эта взаимосвязь, она установлена.
Собираются разрабатывать карьер, а соответственно сводить лес и около деревни Старое Колено, чьи жители тоже недавно проводили сход. Его участницей была и Ольга Минаева.
Мы оленей там с ребенком видели, к нам лоси приходят. У нас там лисы, на речке бобры живут. Заповедный такой уголочек. Началась вырубка. Лес этот сдан в аренду. Лицензия на разработку карьеров. У нас с 2019 года уверяют, что это не так. Но, тем не менее, вырубка началась и раскопки уже начались. Нам обещали показать документы, договор аренды, показать лицензию. Но на словах публично обещают. Потом, когда мы приходим с обращениями, нам отказывают.
Поэтому люди пока даже не знают, на кого им жаловаться. Проблема в том, что многие документы по новым правилам исключены из экологической экспертизы, говорит директор Центра экспертиз ЭКОМ Александр Карпов.
Поэтому ни лесные планы не проходят экологическую экспертизу, ни проекты рубок и разработки карьеров тоже не проходят. То есть деятельность, которая наносит наибольший ущерб, исключена лоббистскими усилиями еще с выборов 2011 года. Исключением определенных категорий объектов из законодательства об экологической экспертизе расплачиваются за обеспечение результата на выборах. То есть основная проблема в том, что природные ресурсы просто отданы на разграбление.
Сведение лесов ради карьеров чревато не только исчезновением воды в колодцах и гибелью рек, но и возникновением свалок и мусорных полигонов под маской рекультивации карьеров. Между тем, в этих местах планировалось устроить особо охраняемую территорию Верхний Оредиш, но недавно документы по ней из всех планов исчезли. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете «Время свободы». Сегодня, 24 марта, отмечается День борьбы с депрессией. В условиях пандемии коронавируса проблема борьбы и профилактики депрессивного состояния выглядит особенно актуальной. Моя собеседница – пражский психоаналитик Анастасия Рубцова. Я понимаю, что тема депрессии – тема бездонная, и можно на эту тему говорить очень долго, но все-таки, если человек почувствовал себя в депрессии, ну или, скажем так, почувствовал, что жить не хочется, что в первую очередь нужно делать?
Вопрос сложный, потому что если человек почувствовал, что жить не хочется, это не всегда означает, что он в депрессии. А если человек в депрессии, то он, к сожалению, и это одна из самых опасных точек в депрессии, он не всегда может это почувствовать. Вот в чем коварство. Потому что в том числе депрессия очень сильно связана с истощением серотонинных рецепторов, которые влекут за собой неизбежные когнитивные всякие искажения. В том числе у человека появляются ощущения своей собственной ненужности, бесполезности, бессмысленности, чувства вины. А ощущение «я болею» у него, к сожалению, не появляется. Или появляется уже в тот момент, когда какие-то внешние люди или факторы не оставляют нам возможности этого не замечать. Поэтому я всегда говорю о том, что нужно смотреть на 3 или 4 группы симптомов, по которым мы можем более-менее четко определить, что вот она депрессия. Во-первых, это физический компонент, потому что, как правило, это очень большая такая физическая усталость, измотанность, ощущение такой вот хронической усталости, когда ты просыпаешься уже с желанием, чтобы на тебя немедленно упала бетонная плита. Во-вторых, это сложности с соматикой. Почти всегда в депрессии страдает сон в разные стороны. У человека может быть постоянная сонливость, или у человека проблемы со сном, бессонница, такая вот ажитация, перевозбуждение по ночам, или он постоянно засыпает и просыпается, или проблемы с засыпанием. Разные вещи. Со сном никогда у людей с депрессией не бывает хорошо, просто потому что это физическое состояние. Смотреть на то, насколько человек вообще, насколько мы можем общаться с другими людьми, потому что, понятно, нас всех раздражают идиоты, но в депрессии мы иногда достигаем той точки, в которой идиоты все, и общаться мы уже просто физически не можем ни с кем. И работать мы уже тоже не можем практически совсем, а можем только мечтать о том, как мы ляжем на кровать и отвернемся к стене. Что тут можно делать? Во-первых, не насиловать себя. Во-вторых, себя ни в коем случае ни в чем не обвинять. Это важно. Люди, страдающие депрессией, всегда практически имеют вот этот вот компонент вины. Они всегда склонны себя в чем-нибудь обвинить. Это последнее дело, потому что обвинение себя ровно ни к чему не ведет, а делает ситуацию только хуже. Попробовать снизить нагрузки, попробовать исключить те причины, которые лежат на поверхности, очень часто все-таки сам понимает, от чего стало хуже всего. Не всегда это можно исключить, но иногда можно. Если можно, то надо исключить. Ну и дальше смотреть, как будет, и если совсем плохо, то обращаться за помощью, конечно.
А как быть людям, которые увидели, что близкий человек находится в депрессивном состоянии? Обычно первое, что приходит в голову, это потащить куда-то, ну, сейчас, может быть, из-за пандемии меньше возможностей, на какую-нибудь вечеринку, с кем-то познакомить, постараться увлечь каким-то делом. Насколько такие методы эффективны в такой ситуации?
Абсолютно неэффективно, особенно неэффективны вечеринки. И это очень сложно понять тем людям, которые действительно искренне хотят помочь, потому что они в этот момент находятся в том состоянии, в котором вечеринки им бы помогли, например, или они меряют собой и понимают, что вот состояние там душевного упадка, когда грустненько, вечеринка может меня развеселить. А человек в депрессии находится в совершенно другом состоянии, и вот как я уже чуть-чуть повыше сказала, он физически, ему доставляет боль общение с людьми, и поэтому его совершенно вечеринки не развлекают, а в большинстве случаев делают только хуже. Как ни странно, при депрессиях иногда, если это не совсем уже запущенные случаи, действительно помогает смена обстановки и действительно помогает солнечный свет. Это доказанные научно факты. Идея поехать в солнце, она совсем не такая дурацкая, как кажется на первый взгляд. Она действительно часто приводит к улучшению состояния. И какая-то смена обстановки, которая не связана с навязчивым там, присутствием других людей в большом количестве, тоже часто помогает. Просто за счет того, что когда у нас в жизни появляется какая-то новизна, много новизны, психика переключается немножко в другой режим, в исследовательский, и депрессивный эффект приглушается. Вообще, конечно, близким довольно сложно. Им по многим причинам сложно. Во-первых, потому что с человеком в депрессии очень сложно существовать на одном пространстве. Во-вторых, потому что близкие часто видят, а сам человек внутренне не признает,
что это болезнь, что его состояние ухудшается, что он изменился, что он стал неработоспособен. Всего этого человек признать не хочет, не может. Поэтому близким каким-то образом, хоть чучелом, хоть тушкой, нужно, во-первых, на первом этапе добиться признания того, чтобы человек сказал, да, действительно, со мной не все в порядке, похоже, это болезнь. И при этом не давить на чувство вины. Опять же, потому что это бесполезно. От того, что мы давим на чувство вины, всем становится только хуже. Вот еще один, наверное, такой совет для близких. Не надо скатываться в такое жаление. Не хочется проводить эту аналогию, но так же, как с алкоголиками, жалеть это довольно вредно. Так же и с людьми, страдающими депрессией, клинической, я имею в виду сейчас депрессией. На первом этапе, конечно, нужно, важно жалеть, но только жалеть часто неэффективно, потому что мы тогда попадаем в такую ловушку, и сам человек себе помочь не может. И мы пока сидим его жалеем, говорим, бедненький, ты зайчик, ай, как же тебе плохо, тоже ему не можем помочь. Тут лучше включаться, уговаривать его, какую-то помощь принять. Мы можем помочь немножко организовать, подтолкнуть, сказать, а давай вот сюда, давай сходи. Потому что человеку в депрессии очень нужно, чтобы его чуть-чуть подтолкнули, а не чтобы его просто держали на ручках. Хотя на ручках тоже помогает.
И, конечно, очень интересно, возможно ли профилактика депрессии, ведь сейчас вот многие оказались в этой изоляции, очевидно, что настроение может ухудшаться, и, может быть, можно как-то это предупредить.
Во-первых, далеко не все люди, находящиеся в тяжелой жизненной ситуации, будут страдать депрессией. Депрессия – это состояние, к которому надо иметь склонность, либо надо иметь какое-то очень большое там жизненное потрясение или очень тяжелую жизненную ситуацию, чтобы человек, не имеющий склонности к депрессии, на какое-то время в нее погрузился. Но и то он из нее выйдет гораздо легче, чем человек, имеющий к ней генетическую склонность. Людям, имеющим к ней генетическую склонность, а их довольно много, для них открыта широкая дорога самопознания и рефлексии, потому что это нужно просто за собой знать. И вообще хорошо бы нам себя как-то изучать и за собой наблюдать. И жаль, что этого не учат в школах. Вот потому что, как правило, люди, имеющие к этому склонность, они всегда ломаются примерно в одних и тех же похожих ситуациях. Там, в ситуациях слишком высокого стресса. В ситуациях, когда они не замечают там, своих базовых потребностей, хронически не досыпают или не доедают, или перерабатывают. Когда нагрузка на организм выше, чем организм, в принципе, может вынести. Поэтому очень важно следить за собой и, ну, хотя бы какие-то базовые потребности, следить за тем, чтобы они удовлетворялись, чтобы мы нормально спали, чтобы мы достаточно количество времени двигались, чтобы мы не сидели все время за компьютером, чтобы мы выходили на солнышко, чтобы мы пили воду, это тоже важно, чтобы мы нормально ели. По возможности, чтобы мы общались с людьми, которые не делают нашу жизнь очень сильно хуже. Потому что, с одной стороны, общение – базовая потребность, там нужно с кем-то общаться, с другой стороны, чтобы оно не отнимало больше сил, чем дает. Это такие базовые способы профилактики, они звучат очень просто, но работают.
Сегодня в день борьбы с депрессией я беседовал с пражским психоаналитиком Анастасией Рубцовой. Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте русской службы «Радио Свобода» и на основных платформах подкастов. Продюсер выпуска Александр Аркадьев, автор и ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».